Шалом, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. Сегодня четвертый день по шаббату. Мы с вами встретились снова, чтобы продолжить читать Танах. И сегодня мы будем читать седьмую главу первой книги Царств. Будем читать о доме царя Шломо, немного продолжим читать об устройстве храма, еще кое о чем интересном. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, поддержать всех тех, кто сегодня оказался поневоле на войне, под обстрелами, под бомбежкой, всех тех, кто страдает от этого кровопролития. Дай утешение тем, кто потерял близких людей. Только ты можешь тут утешить. Дай утешение тем, кто потерял дом, работу, кто потерял веру в будущее. Дай надежду, дай веру, дай возможность, дай силы, дай упование пережить это тяжелое время. И дай мир своему народу, дай мир, прекрати это кровопролитие. Поддержи тех, кто заботится о пропитании для своей семьи, дай достойную работу, чтобы было достойное отношение к человеку, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, просто на отдых, чтобы была возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Это тоже требует сил, упования. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира своему народу, дай мира нам всем. Как написано, Господь даст силы своему народу. Господь благословит свой народ миром. У нас с вами сегодня седьмая глава первой книги Царств или первой книги Малахим, и в русском переводе это третья книга Царств. Глава сложна снова тем, как и предыдущая, тем, что она содержит в себе описание чертежа. Нет у нас автокада, нет у нас графического изображения, и поэтому трудно переводить. Значение некоторых слов нам непонятно. Снова есть споры о некоторых словах. И поэтому я снова буду переводить, опираясь и на переводы, и нам придется с вами смотреть, или как мы сможем с вами смотреть иллюстрации. Словом, сделаем все, чтобы понять текст. Итак, начнем с Божьей помощью. Седьмая глава первой книги Царств. «Вэд бэгито бана Шломо, а дом свой строил Шломо, шлёша срешана, 13 лет, вэйхаль эт холь бэйто, и построил весь свой дом». Сразу же возникает вопрос комментаторов, а хорошо ли это, плохо, что дом для Господа Шломо строил 7 лет и 8 месяцев, а свой дом строил 13 лет? Как это часто бывает, комментарии говорят не о Шломо, а о самих комментаторах. Как вот мы читаем и как мы понимаем что-то, с каким сердцем мы подходим к тексту. Одни говорят, смотрите, Шломо поспешал, когда строил дом Господа. Он спешил, и в деле святом он торопился, он старался не терять времени, поэтому он построил дом для Господа за 7 лет и 8 месяцев, а свой дом, куда ему было спешить? Для себя он не так старался, для своих личных потребностей. Поэтому он строил дом 13 лет. Мы в параллельном месте, в Паралипоменоне, читаем, что Шломо взяло 20 лет на постройку дома для Всевышнего и своего дома. Из этого мы видим, что сначала все-таки он построил дом Всевышнему, потом свой дом. Другие комментаторы говорят, Шломо строил себе дом более роскошный, он более вложился, так сказать, в свой дом и постарался для себя больше, потому что Всевышний, ну, оно как бы с одной стороны понятно, Всевышний не живет в этом доме, он не будет принимать в нем гостей, он не будет в нем спать, он не будет устраивать в нем балы, и суд в нем не будет устраивать. А для себя Шлемо построил комфортный дом со всеми удобствами, так говорят другие комментаторы. Поэтому и времени больше заняло. И домик-то у Шлемо получился больше, чем у Всевышнего. Мы видим, что какой подход, такое и понимание вот этого различия, который текст нам говорит. Текст нам это зачем-то говорит. Может, для того, чтобы мы посмотрели и подумали, а как мы это воспринимаем? Готовы ли мы осудить Шлемо? Или сказать по-другому, уже в этом этапе разглядеть зачатки развивающейся гордости, любви к роскоши, которая потом Шлемо как-то погубит? Или мы все-таки будем оправдывать Шлемо и говорить, что вот человек старался для Господа? Виавенет бейт, и построил он дом, яр ливанон, как ливанский лес. Снова здесь есть много разных попыток понять. Некоторые говорят, что дом его был весь в кедрах, как лес в Ливане. Можно было затеряться в его доме. Другие говорят, что он построил дом в лесу из ливанских кедров, который рос возле его, возле храма. Лес – это удобно в иерусалимскую жару, там всегда будет прохладно, а зимой это защищает от ветров. Ну, словом, всем удобно во всех отношениях. Домик его размером «меа ама орко» – 50 метров или 100 локтей его длина, «вехамещим ама рехаво» – и 50 локтей или 25 метров его ширина, «вешлоши мама комато» и 15 метров его высота, «арва турей амудей аразим», сделано оно, поставлено на 4 ряда кедровых столпов, «векритот аразим аля амудин» и резьба на каждом из этих столпов. То есть этот дом построен как дом, который стоит внутри на колоннаде. Некоторые комментаторы говорят, что этот самый Бейт-Яр, дом в лесу или лесной дом, можно понять как склад. В конце 9 главы мы будем читать, и в конце мы будем читать, что он помещает сокровища в Бейт-Яр. И у Исаии мы тоже читаем упоминание лесного дома как какого-то склада. То есть тогда следует понимать, что вот это огромное помещение, которое Шломо построил, это складское помещение для нужд двора и для нужд царства. Так тоже можно понимать. Мы закончим этот отрывок дворца и попробуем посмотреть на иллюстрациях, как нам предлагают на это посмотреть. Вы сапун бе эрез мималь, и покрыто это перекрытие кедровое сверху, то есть и потолок тоже сделан из кедра, а ля целот ашер аля амудим, на ребрах столпов, то есть если мы представим себе 4 ряда столпов, то между ними 3 перехода, 3 коридора между 4 столпами, 3 коридора, и на этих перекрытиях, на 3 этих перекрытиях лежат кедровые бревна, арбаим вехамиша сартур, 45 его бревен, по 15 на каждый из этих 3 коридоров. И снова 4 стих, мы снова встречаем слово «шакув», которое может означать «прозрачный» или «окна». И поэтому некоторые переводят «и сделал окна в 3 ряда», «вишкуфим аса», «вишкуфим шлошат турим», «мехазер махазе», «вид к виду», «шалош памим», 3 раза. Но некоторые говорят, что это все-таки, что слово «шакув» связано со словом «машков», «притолока» или «рамка обрамления», как мы, обсуждая прошлую главу, говорили, и тогда получается, что эти колоннады смотрят друг на друга, они не в шахматном порядке, а можно, как смотреть, сказать, смотреть сквозь них, как сквозь один коридор. «Вехоля птахим веами зузот рубаим шахов», и все входы, и все косяки, они устроены прозрачно, или так, что можно смотреть через них. Оль Махазе, Аль Махазе, Шалош Пармим. Три перехода, то есть три непрерывных перехода без каких-то столпов, которые заслоняли бы проход. Это мы сейчас говорим о том доме, который Шломо построил, который называется Бейт Аяр. Давайте попробуем немножко, посмотреть картины, которые нам покажут, что же это такое было. Это карта, карта старого города. Здесь город Давида, сегодняшняя западная часть Храмовой горы. Здесь дворец Соломона, или дворец Шломо, а здесь храм Шломо. Или вот здесь мы видим снова, вот это храм Шломо, здесь указание на английском, здесь дворец Шломо. Видим, что дворец более, так сказать, сложное архитектурное сооружение. Здесь весь город Иерусалим времен Шломо, ну, конечно же, это реконструкция. Это ливанский кедр, кто не знает, как они выглядят. Вот это вот примеры резьбы по кедру, какими украшались стены, когда мы видим облицовано резными кедровыми досками, то вот так вот примерно это выглядит. Это то, как сплавляют, мы видим кедровые дрова, вот лодки, которые везут за собой большие кедровые бревна, так перевозили кедры для дворца Шломо. Да, еще один пример, тут более близкий ракурс. Это пример того, какая мерка для локтя, так сказать. Это образец линейки строительной, которой отмеряются локти. Но здесь мы видим, вот как устроен был дом ливанского леса. На этом рисунке колонный зал, где мы видим четыре колонны и видим переходы между ними. Так выглядит примерно так сказать, кедровая облицовка кедровыми бревнами или кедровыми досками, наверное, правильно по-русски сказать в данном случае. Примеры работы с кедрами. Так вот примерно выглядит перекладины, как вот они, на них укладывались кедровые доски. Еще один пример колонного зала. Маленькие модели храмов, как они выглядели, разные колонные залы. Вот эти самые шкуфим, или окна, о которых мы говорили, я вчера показывал похожую фотографию. Это еще примеры локтей. И мы уже тут двигаемся дальше, мы еще вернемся к этим, картинкам. Возвращаемся к нашему тексту и читаем шестой стих. «Вэлят улам амудим, и колонный зал Аса сделал, хамишима марко, 50 локтей его длина, 25 метров, вэшлошим ама рахво, и 30 локтей, или 15 метров ширина его, вэулам альпнегем, и этот вход перед ними, вэ амудим вэ ав альпнегем». Перед ним тоже колонны, и слово «ав», которое здесь используется, оно означает и порог, и навес. В разных переводах оно может означать либо порог, который снизу, мы потом посмотрим его на фотографиях, и навес, который как навес над этими колоннами. И еще один зал, о котором говорится здесь, в седьмом стихе, «Шломо царь». Одна из царских функций – это суд. Шломо делает большой судебный зал, в улам акисе и тронный зал. Слово акисе на современном иврите означает просто стул, но в древнем иврите это прежде всего трон. В улам акисе, а теперь ишпотшам, в котором будет судить, улам амишпат, судебный зал, аса сделал весапун беэрз микарка от карка, покрытый кедрами, отделкой кедровой, мы видели как, от стены до сверху донизу. Это, так сказать, служебное помещение царского двора. Увито ашер ешев шама, и дом, в котором он будет жить, хасер ахерет мивейт леулам, и сделал он в другом дворе, построил дом по образцу этого же зала, но это дом для жилья, дом, в котором он будет жить. Леулам кимасе азе сделал по образу и подобию того же дома, то есть построил еще один дом. Вая, и был это и вайт ясе леват про. И такой же точно дом построил дочери фараона, ашер лаках Шломо, который взял Шломо, кеулам азе, построил как подобно этому залу. То есть таких, таких домов было построено три штуки, один судебный, один для проживания Шломо и третий для его жены, женская, так сказать, территория. Жена его, дочь фараона, вот так он взял, это, скорее всего, конечно же, брак по расчету, по политическому завету, но так или иначе она ему жена, и у нее должна быть своя территория, у нее свои служанки, у нее своя прислуга, свой, так сказать, девичий коллектив, и он ей строит отдельный дом. Снова есть комментаторы, которые видят в этом излишнюю роскошь и говорят, вот, ну, начинается. Вот Шломо начинает погружаться медленно в гордость. Есть такой взгляд на эти вещи. Ну, снова скажу, что комментаторы говорят о комментаторах. Может быть, оно и так. То есть вполне может быть, что если мы следим за... Если мы пытаемся понять, как в человеке зарождается гордость, а Шломо один из примеров таких людей, то мы можем это увидеть. Это все хорошие камни, обработанные, отесанные, мигород, мигра и отпиленные. Мы посмотрим потом, что это значит. Мивайт умибахут, внутри снаружи. Мимасад але тфахот умихуц аля хацерахдала. Сверху они разукрашены, как бы лежат на специальных, сверху сделано такое специальное украшение, которое можно перевести как ладонь. Тфах, мы посмотрим потом, что это значит. То есть украшены сверху. Умею сада ваним и корот, ваним гдолот. И сделано это все на камнях хороших, дорогих, на больших камнях. А в ней эсерамот, а в ней шмонамот. Были камни, которые были 10 локтей на 10 локтей, то есть кубики такие 5 на 5 метров. В ней шмонамот, и кубики 4 на 4 метра, 8 на 8 локтей. Умели маля, а в ними короткими тут газит вырос. А сверху драгоценные камни, и сверху все перекрыто кедром. Вехацер гдола савив, и вокруг большой двор, шлюшат турим газит, сделаны три столпа из тесаного камня, и тур крутата газит, и столпы из кедров резных, кедров с резьбой, и хацер бейта дадай пнемит, вулеулама байт. И для внутреннего двора дома Божьего и для дома царя. Ну, давайте еще раз посмотрим картинки. Я прошу прощения, что я вам эти картинки много показываю, но это хороший способ понять, что же там такое было. Вот здесь мы видим иллюстрацию к шестому стиху. Это образец порога, который делались в храме, вот такие пороги были, не похожи на те пороги, которые мы видим сейчас. Это как раз навесы, это то, как судит царь, то можно сказать, что это слово означает порог, а можно сказать, что оно означает навес, как мы видим здесь сверху. Ну, образец того, как судят разные цари, это образец резного дерева, о котором говорится в 7 стихе. Вот можно посмотреть, как были, выглядели комнаты дворцовые. Ну, комнаты дворцовые, как мы видим, это не дворец Шломо, похожие дворцы, комнаты не очень большие. Это как выглядела среднестатистическая египтянка во времена Шломо, так примерно могла выглядеть дочь Шломо, которую он взял в жены, ну вот египетская статуэтка девушки. Это обработка камня. Так обрабатывали камень, обрабатывали камень сейчас. Ну, в общем-то, и тогда не было сильно по-другому. Пример кладки из обработанных камней. Так это могло выглядеть. Это хорошо отесанные камни. Это разных времен, разных эпох кладки. Вот это вот то, о чем мы говорили, похожее на ладонь, на развернутую руку, то, что поддерживает балку, то, что рисуется наверху, опиливается, да, вот сказано, что камни были опилены, это тонкая работа, ну, как бы я не знаю, как называется этот инструмент, пилы по камню, может быть, есть люди, которые работают с камнем, они лучше скажут, это вот опиленный камень, который используется как подставка для балки. Вот такие пилы использовались для камня. Вот идут пролетариат того времени пилить камни. Еще пример камней. Возможные каменные кладки. Ну, пока остановимся на этом. А дальше у нас будет интересная история. В 13 стихе мы читаем: «Вейшлах амелех Шломо, вейках эт Хирам мицор». И послал царь Шломо и взял Хирама из Цора. «Бен Иша Альмана, сын женщины вдовы, уми мате Нафтали, он из колена Нафтали, вавив Иш Цори, а его отец был царянином, жителем Цора, хареш нехошет, работником, ну, некоторые говорят, что это медь, некоторые говорят, бронза, «Ваймале эт хахма, вайт твуна, вайт адат». И наполнился он мудростям и разумением и знанием. «Ласот кол хахма бен хошет», чтобы делать всякую работу по меди. Что здесь интересно, короткая, как сказать, трудовая биография или резюме curriculum vita, так сказать, рабочая биография человека по имени Хирам. Он сын вдовы, то есть он к тому времени, его отец уже умер, и он исполнился духа мудрости и разумения и знания в обработке меди или бронзы. То есть мы можем видеть здесь, что человек может научиться перенять в духовном понимании знания своего отца. Он сын специалиста по обработке меди. И, будучи сыном специалиста по обработке меди, хотя и покойного, он исполнился наследственно этим духом знания. Вот такое вот необычное явление. Именно его, именно с такой рекомендацией, именно с таким резюме выбрал царь Шломо для работы по созданию храмовых инструментов. Позже, много-много веков спустя, в 18 веке, он станет легендой многих масонских легенд и, по преданию, основателем масонства, но сам он об этом так никогда и не узнает. Воево Альмелех Шломо, и он был, явился перед царем Шломо, воясет коль малахто, и сделал он всякую работу. Вейцары шней амудим лихошет, и сделал он два столба медных, шмонесере ама кумата амуд ихат, сделал он так, что 18 локтей, 9 метров была высота одного столба, вейштеймесере ама есев это амуда шини. И тесемка или верфь в 12 локтей обвивает второй столб. Вештейк Торотаса и сделал две короны Латета Рушея Амудим, чтобы поставить поверх этих столбов муцак нехошет из литой меди или бронзы, хамешамот кумат акотере дихат. 5 локтей величина одной короны и хамеш амот кумат кутереташенит. 5 локтей величина второй короны. То есть каждый в 5 локтей или в 2,5 метра высотой. Мы еще как бы посмотрим снова, как это выглядит, потому что читать так просто, это не просто представить. Швахим масэ шифха гдалим и сделал плетение или решетчатое плетение решетчатым делом. Масе сделал Машеша Шараот или Котерет и сделал цепочки для каждой короны, Ашер Аль-Роша Амудим, которые наверху столбов, Шивали Котерет и Хат, по 7 цепочек для первой короны и по 7 цепочек для второй короны. То есть они украшены решеточками и цепочками. Вияс это Амудим Вишней Турим Савив и сделал он столпы в два ряда, савива, а шифха вокруг этого плетения, лекасот, это кутерет, которые покрывали корону, ашер аль роша римоним, вехен аса, лекатерет шиним, и она была украшена гранатами, и также он сделал для второго столба. Мы разберемся с столбами, потом попытаемся понять, как это выглядело. Лекатерет аль роша амудим, маасе сушан, и на всем этом, на каждом столбе украшения в виде лилии размером в 4 локтя. Векатарет альшней амудим гамемаль и украшение двух столбах сверху. Мелумат абете над выпуклостью. Ашер левера шифха, которое над этим плетением, воремоним, маатаем, турим, 200 рядов гранатов, свив адакутерет чинит, вокруг каждой короны. Вейкам, это мудим леулама ихаль, и поставил он эти столбы возле входа в святое, вейкам это кутаймани, и правый столб, или поскольку в Танахе человек стоит лицом на восток, справа от него всегда юг, а слева от него всегда север. И правый столб или южный столб назвал Яхин, что означает подготовить, приуготовить. Это будет местом приуготовления. Вейкем – это амуда смоли, и поставил левый столб или северный столб. Вейкра – это шмо Боаз, и назвал его имя Боаз. Боаз – это имя, конечно, предка Шломо, но в данном случае Бо-Оз или имя, само значение имени имеется в виду, тот, в котором сила. Давайте снова прервем чтение и посмотрим, что же там такое, что же там такое делалось. Это пример столпов. Мы говорили про бронзовые столпы. Нам показывают пример столпов, которые ставили во дворах. Это вот это так называемое, вот здесь мы видим решетчатую работу или плетеную работу. Можно посмотреть и вот здесь в верхней части, и в нижней части. Еще одно украшение решеткой, вот здесь, может иметься в виду такое украшение, на котором нарисована решетка. Цепочки, которые украшают столпы, ну, с цепочками, понятно, как они висели, это, собственно, нам показывает гранатовое дерево. А вот так вот висели маленькие гранатики, да, теперь можно представить себе, как 200 гранат на чем-то могли висеть, 200 маленьких гранатовых яблок. Вот такие вот модельки. Гранат очень популярен тем, что он как бы наполнен, как бы набит зернышками, символизирует изобилие, совершенство, полноту. Это лилии. Мы говорили о том, что столб украшен лилиями. Вот так вот мы видим, как лилии могут быть украшением. Ну и древняя картинка, египтянка, которая нюхает лилии, нам, так сказать, в помощь и в иллюстрации. Видим еще раз, как, может быть, как подножие цветка сделано вверх столпов. Это маленькие, маленькие гранаты. Ну, дальше сейчас продолжим читать и будем потихонечку разбираться. Прошу прощения за технические сложности переключения. Двадцать второй стих. Вороша Рудим Маасе Шушан Утем Малахат Амудим. И над всеми столбами изделие, похожее на лилию, как бы украшение лилии видное, но заканчивает всю работу. 23 стих. Веяас Этаям, и сделал море. Ну, разумеется, не море сделал, а большой-большой чан. Он такой большой, что он называется море. Из твердого материала. Ашер беама мишпато альфато. Толщиной в локоть материал. И получается радиус его 5, а длина окружности его 31 к 3. Да? Ну, как бы мы знаем, что пи, число отношения диаметра к длине окружности имеет другое значение, но посмотрите вот здесь. В тексте, который у меня, есть чтение и исправление. Мы читаем ВКВ и ВКВ. Значение числа КВ, если посмотреть на числовое значение букв, это 111. КУВ – это 100, ВАВ – это 6, и ГЕЙ – это 5. 105. КУВ и ВАВ – это 106. 100, если 111 разделить на 106 и умножить на вот это самое 3, который здесь является как соотношение, здесь 1 к 3, то мы увидим число π, 3.1415, до 4, точности до 4 знака, то есть 3.1415. И, может быть, это случайность, да, может быть, это закономерность, но вот так вот здесь можно увидеть число π. Я повторю, в чем, так сказать, математический фокус. Здесь π, отношение радиус, отношение диаметра к длине окружности, как 3. Если мы возьмем КВ 111 и разделим на 105, на исправление этого, другой вариант этого слова, и результат умножим на 3, то мы получим число π с точностью до 4 знака после точки. Ну, снова, может быть, это и может быть просто совпадение, как многие скажем. Таим и так оклейство, то и бутончики под его краем, свив вокруг, окружает его. Эсер бе амама кифим и таям, свив шней турим пхаим и цуким бе цихато. И окружает его два ряда этих бутонов, которые литы литьем. עומד על 12 בקר, הוא נסתית את 12 בקר, שלושה פנים צפונה, טרי לצום לסגר, שלושה פנים ימה, טרי לצום לזפת, ושלושה פנים נגבה, וטרי פברצ'וויצה נע יוק, ושלושה פנים מזרחה, והיה מלא מלמעלה, וכל אחריהם ביתה. איך קרופי ונוטרי, и море стоит на них сверху. В Авив Тефах толщина металла, из которого сделан это море в ладонь, то есть вот такая вот толщина. В Сваток и Маасе Сваткос, а край его как край часы, Перах Шушан похожий на цветочку лилию, Альпаим Бат Яхиль, он включает в себя 2000 бат воды. 2000 бат воды, это по некоторым версиям 43 тысячи литров, по некоторым версиям 86 тысяч литров. То есть огромное количество воды. Естественно, его нельзя наносить ведрами, во-первых, потому что вода, которую нанесли ведрами, она не пригодна для ритуального омовения. Воду подавали из источника на Халейтан, ну, об этом будем читать в другом месте. Из очень мощного источника вода подавалась особым образом в этот чан. Таким образом, этот чан наполнялся. Это то, что касается чана. Давайте посмотрим, снова придется посмотреть иллюстрации, чтобы лучше разобраться в том, что здесь происходит. Ну, вот так вот выглядит море, которое стоит возле входа в храм. Вход в храм. Товарищи Боаз и Яхин, можете познакомиться с ними. Столпы. Вот еще одно рисунок моря. Это радиус моря. Это 24 стих. Вот так вот что-то стоит на быках, да, мы видим, как не только еврейская идея, у многих кого ставили на быков сосуды, ну, здесь на львах, например. Это пример чаши, на устье которых, похоже, устье воды. Ну, вот разные сосуды того времени. Вяз, это механот, эсер, не хочет, сделал подставки 10 штук из бронзы. Арбама Бама Орых механа, каждая подставка длиной в 4 локтя и шириной тоже в 4 локтя и высотой в 3 локтя, то есть высотой в 1.5 метра. Давайте, ну, надо сначала, может быть, посмотрим, давайте прочитаем сначала, потом посмотрим. וזה מעשה מכונה, מסגרת להם ומסגרת בין השלבים. Это устройство подставки, рамка у них, рамка между уровнями. ועל מסגרות, אשר בין השלבים, между двумя уровнями, ריות ובקר וקרובים, לבי, и בקי, и חירובימי. ועל השלבים, בין ממל ומתחת, и как бы украшения спускаются вниз от львов и херувимов. В арбау фоней нехошит. И 4 медных херувима на каждую подставку. В сраней нехошит. И плетения серебряные в арба баматави и колокольцы. Под каждым, и все это литье по, как бы, по каждому месту, и и устья у них сверху, высотой в аму, высотой в локоть, и под ними место в полтора локтя, то есть сосуд устанавливается. Сейчас посмотрим в эти устья. И основание квадратное, а не круглое. Ну, давайте все-таки тут, наверное, не обойтись без рисунка снова, чтобы посмотреть, как оно все это выглядело. Вот так вот выглядит подставка. Видите, да, две части. Между ними в верхней части вот нарисованы львы. Вот это колеса, вот это устье, о котором говорится, которые восстают над подставкой. Это такая тележка для подачи. Вот разные варианты украшений. Вот так сделаны колеса. Сюда вставляется сосуд. Это очень удобно для установки сосуда. Вот так вот снова. Разные варианты можно посмотреть. И у нас фоними колеса сделаны, как делается колеса колесницы. И через оси и через, даже не знаю, как этот термин называется, как часть, на которую надевается само кольцо, выкишаем и ободки, и шуреем, и как спицы, а кольмуцак, все это литое. Верба ктефот и четыре угловых несущих угла, а рарба пинот на каждом углу подставки. У вырошем их она хаци амакума, а над всей подставкой высотой в полулоктя круглая лунка. И у каждой из этих подставок есть ручки. В ифтах аль-лухот идетея валинизгартея крувим арайот витмурот, и разрисованы ручки этих подставок, как насколько хватит места для рисунка. Все разрисовано и украшено херувимами, и львами, и пальмами. Эказота сайт эсермих. Он таких сделал 10 подставок. Муцак и хат, меда и хат, кцеб и хат, леколи анам. Сделал их 10 штук, все они по одинаковому шаблону. Вяз сырак и ротный хош. Сделал 10 умывальников. Арбаим батыхиль, каждый из которых включает в себя 40 бат, то есть 800-литровых. Акиор и хат арба беама. Каждый из них по 400, по 4 локтя. Викиор и хат, киор и хат альмихона. И каждый из них вставлялся в эту вот подставку, о которой мы говорили, хат лесер механот, каждый по одному 10 подставок. То есть на этих подставках были такие передвижные ванны, передвижные умывальники. Вейтен это механот и поставил эти подставки, хамешер катав бейт миямин, 5 на правое крыло дома, хамешер кафейт бат мисмули, 5 на левое крыло дома, вейтаям натан микатев бейт иманит, Казма Мемуля Негив. А море поставил с правой стороны на, так сказать, юго-западе. 40-й стих. Вяз, Хиром. ויעש חירום את הקירות ואת ה... יזילו חירם קירות, את האומבלניקי, ואת הים, אי לפתקי, ואת המזרקות, אי קרפילניצי, ויכול חירם לעשות את כל מלאכה, יזכון של חירם דל את שיעור רבותו, אשר עשה למלך שלמה בית אדוני, כתור זילו לצירה שלמה ובדומי גספונים. עמודים שניים, ну и дальше перечисляется снова то, что мы уже видели. Два столпа, гулята которые, украшения их, которые на, во главе их два, и две решетки плетеных для украшения их, которые стоят на головах столбов. И в этом мнимо арбами, вот и 400 маленьких гранатовых яблок, по 200 каждого, это следующий вход на две решетки, шнейтурим римуним, по два ряда гранатовых яблок на каждую решетку. Лихосот, штей гурота, который, чтобы украшать два украшения, которые на вершине столбов. В это мехонот эсер, в это хирот эсер, и подставок 10, и умывальников 10 на эти подставки. В это ям эхат и одного моря, в это бакар шней мэсэр, это хата ям, и 12 быков под это море. В это сирот, в это яим, в этом изрыхот, и сделал он все, и масленки, и лопатки, и крапильницы, и лопаточки. В это коля кирим, ойль, и все сосуды, необходимые для шатра, а шараса хиром ле мелех шламо, все, что сделал хирам для царя Шламо, бейт адонай, нехошен брат, сделано и к качественной обработке меди или бронзы для дома Господнего. Бекикар Ярдены, языкам Амелях, на иорданской низменности отливал их царь в дома в толще земной бен Сухот вен Цартан, между местом, которое называется Сухота, которое мы знаем, и Цартаном, то есть там царь установил место для литья этих сосудов. Вейнах шлемает кола килим миров миод миод лёних кар мишкальный хошет. И Шломо попустил созданию всех инструментов, не взвешивая. То есть так много было сосудов, что Шломо брал не глядя. Он из-за обилия этих инструментов не взвешивал, не проверял их вес. Ваяш Шломо эт коля килим ашер бейт Адонай. И сделал Шломо все сосуды, которые дома Господне. Это мизбех зав, вечурхан ашер аляв, и лехем апаним зав. И сделал он, покрыл золотом жертвенник, и стол, на котором хлеб приношения, тоже покрыл золотом. Вот народ хамеш миямин и хамеш мисвали сделал 10 светильников, 5 справа, 5 слева, лифная дверь перед святая святых, сагур, в перах а народ Мелахим Зав. И все оно украшено узорами и цветочками золотыми. Весапот, вемизмарот, и щипцы, и крапильницы, веакапот, и лопатки, вемахатот, и кочерги, скребки, золотые... Все, что необходимо для внутреннего дома, для Кодыш Кодышим, для Тейбайтли и Халязав. Все, что нужно и для святого, все сделано из золота. В Тушлям, Коль Малаха, Шираса, Амелех Шломо. И завершена была вся работа, которую сделал царь Шломо, Бейт Адунай, для Господнего дома. В его Шломо, это Кодшей Давид. И Шломо взял все, что Давид посвятил, что будучи принесено для служения, все, что было принесено, посвящено для служения в храме Давидом, это кесов, это зав, серебро и золото, виткелим, натан, берцот, бацлот, все это вложил в храмовую сокровищницу. Там завершается, собственно, рассказ о строительстве храма, первого храма Шломо, И, ну, собственно говоря, заканчивается и седьмая глава. Вопрос. Какая разница между Вассалянским и Вавилонским текстом Писания? Есть разные тексты, разницы, по-моему, есть в тексте Торы есть 9 разных различий. Между Вассалянским текстом Писания и Вавилонским чуть больше различий. Это называется кариухтив. Ну, в общем-то, различия там в букву, тут в букву не сильно значимы. Не сильно значащие различия. Как человек, делающий первые шаги в христианстве, не понимаю, к кому мне примкнуть. Вокруг и протестанты, адвентисты, баптисты, православные, посоветуйте. Трудно сказать, там, где вам видится правда, там, где вы можете расти духовно, там, где вы видите изменения. Почему? Потому что протестанты бывают разные, баптисты бывают разные, православные бывают разные. И там, где вы растете, там, где вам есть хлеб, там туда и примыкайте, там, где... Как вы выбираете, привыкаете, как бы... В житейском, как вы привыкаете, чем вы пользуетесь? Кафе какое-то или телефонного оператора какого-то, тот, который вам дает больше возможностей для роста, для развития. Так же и здесь. Выбирайте там, где вы развиваетесь, там, где вы растете, и там, где чувствуете себя святым, и там, где чувствуете себя красивым или хорошим. Это очень долгий процесс. И так просто сказать человеку, иди вот в мессианскую общину, или иди вот к адвентистам, иди туда, иди сюда, я не могу сказать. Только вы можете найти свое место, чтобы где вы будете расти. Потому что у каждой конфессии есть свои преимущества, у каждой конфессии есть какие-то вещи, которые можно сказать, а мне вот это не нравится, мне это не по сердцу. Вы в конечном счете будете в общине людей. В общине людей, которые приходят к Богу. Да, у них есть какое-то учение, но в конечном счете все сводится к людям. И на самом деле вот это на самом деле самое важное. Какие люди вас будут окружать, кто будет вашими братьями и сестрами, с которыми вы пойдете в этот путь. Так сказать, идите только в мессианскую общину, больше никуда не идете, я не могу вам сказать, я не знаю, что вам подходит. Кедр – это мягкое дерево. Вот, к сожалению, в обработке древесины я полный профан, поэтому не могу сказать. Но, наверное, поиск в интернете даст хорошие результаты. Я просто даже не знаю, что такое критерий мягкости, простите меня. Никогда не занимался резьбой по дереву. А вот Азара 18b, Брурия, жена Рави Мейра. Прокомментируйте, какой там смысл. История очень печальная на самом деле. Брурия, жена Рави Мейра, была очень, так сказать, грамотной женщиной во всех отношениях. Она спорила с раввинами, она проникала в тайны писания, разбиралась только с тех закона, и это, собственно, не Талмуд, это, напомните, не текст Талмуда, это комментарий Шлома Ицхак и Раши на текст Талмуда, который там рассказывает, кстати, о Брурии, вот что я хочу вам рассказать. И рассказывает вот такую историю, очень печальная история. Брурия спросила своего мужа, Раби Мейра, очень авторитетного раввина того времени, да, спросила его. Раби Мейр был открытый человек, он действительно по тем временам и открытый, и прогрессивный, и грамотный человек. Она спросила его, почему вот, мужчина, почему вы говорите, что женщина легкомысленна, вы, раввины, говорите, вы учителя, вы мужчины, говорите, что женщина легкомысленна и ветрена. Вот я нелегкомысленна и не ветрена. И Раби Мейр сказал, поживем, увидим. Он подговорил своего ученика. И его ученик 3 года пытался соблазнить Брурию. И через 3 года он ее соблазнил. Она поддалась его ухаживаниям. Тут надо сказать, что Раби Мейра постоянно не было дома, потому что он постоянно... После этого пришел Раби Мейра к Брурии и сказал, ага, что я тебе говорил. То есть он пришел и сказал, какая мерзость. Брурия покончила с собой, Раби Мейр от позора уехал в Вавилон. Такая вот история. К чему эта история рассказывается? В Талмуде очень много таких историй. У нас есть как бы книжка, которая для детей, так поступали наши мудрецы, и там рассказывается красивая история о мудрецах. Да? Есть некрасивая. Талмуд, он запечатлевывает, запечатляет биографии самые дурные поступки людей, да, как одна женщина, чтобы заставить своего мужа обратить на нее внимание, переоделась в блудницу, и он за блудницей пошел. Когда ему сказала, ты не согрешил, ты же вообще-то со мной был. Он говорит, ну я-то имел в виду, что я пошел за блудницей. Таких историй массово много. Они показывают, что вот он мудрец, и он Раби Мейр, и можно это как напыщенно, помпезно произносить. Сам Раби Мейр, на самом деле ему не свойственно не только все человеческое, но и все неизменное человеческое. Ему ничего же, вот даже вот он может вот так вот упасть. И к чему это, да? К тому, что как бы, ну, еврейская, у евреев не так много о географии, может, в последнее время, я имею в виду описание в жанре жития святых. Она описывает и как, точно так же, как, скажем, про Давида мы знаем не только святые истории. Если бы, скажем, читали биографию Ленина или Сталина из Советского Союза, мы бы не прочитали ничего там такого. А здесь открытая, честная биография. Вот это честно произошло. Вот такая вот ситуация случилась с мудрым раввином и его мудрой женой. И как бы о чем это? О том, что вот люди, вот они люди, да, люди. И с ними может случиться что угодно вообще. Такие истории есть, по сравнению с которым это еще очень, так сказать, очень цивилизованная история. Истории бывают очень разные. Почему Иешуа запрещал исцеленными объявлять об этом окружающим, а иногда повелевал рассказать всем об этом? Не всем, а кому-то конкретно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что Иешуа пришел с определенной целью. И эта цель далеко не открытие благотворительной столовой, чтобы сказать, идите к этому мужику, если что, он умеет хлеба умножать. Или идите к этому мужику, он лечит псориаз и проказу, и рак пищевода. Нет, он не хотел рекламы как врача. И он видел, если человек расскажет и скажет, смотрите, там сидит врач, он не хотел заработать, он не нуждался в рекламе, как целитель, или как благотворительная столовая, или как что-то еще, видимо, он занимался много благотворительностью, видимо, и деньги раздавали его ученики, помощь раздавали, мы видим это в Иоанна Тилана, во всяком случае. Ему не нужна была такая реклама. Когда он видел, что можно пойти и сказать священникам, а задача священника, вот смотрите, что получилось, вот засвидетельствуйте, тогда, конечно, иди и расскажи. А если это свидетельство, которое приведет к тому, что люди пойдут за очередным кудесником, увидят в нем очередного какого-то, не дай бог, Пилюлькина, доктора, который все исцеляет, и пойдут к ним за чудесами, за какой-то бесплатной, дармовщинной благодатью плотской, то это ему не надо было. Алис, как и не евреев встречать праздник Песах? И можно? Можно встречать, можно. Евреи приглашают не евреев на Песах, и внешних приглашают на Песах, и дальних приглашают на Песах. Можно встречать у каждого человека. Еврей он или не еврей, есть свой Египет, какое-то свое рабство, из которого он выходит. Если вы помните в своей жизни рабство, из которого вас Господь освободил, и уверен, что помните, то поблагодарите его за это. Законы женитьбы на язычнице, языческие условия для жены царя не работают, как дышло. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В чем мудрость, если успех связан с принятием языческих условий? Я не уверен, что успех был связан с принятием языческих условий. Факт, что госпожа фараоновна, она поселилась в Израиле, и она могла бы, это уже как слабость самого Шломо, она могла бы жить по еврейским законам, погрузиться в еврейскую среду. Женщина идет за мужем. когда много женщин, когда увлекается человек женщинами, он сначала думает, что танец перед каким-то башком, может, просто красивый танец, дальше шаг за шагом и увлекается. Но, в принципе, можно было сказать, что Шломо вполне мог обратить ту женщину в еврейство, формально хотя бы, да, как вытащить фараоновну из Египта, просто вытащить Египет из нее сложно. Вот как бы, да, отчасти, конечно, можно сказать, как вы говорите, ход лицет, что дозволено Юпитеру. Сказать, что Всевышний одобрил этот брак, я не скажу, я не знаю. В конечном счете, женщины, то через что Шломо погиб духовно в каком-то смысле. Это меня свидетельствует, Писание свидетельствует. Ну, Шломо так поступил снова. Это как бы история, которую Писание рассказывает без какой-то оценки. Возможно, что он обратил ее в еврейство, что говорит Давид, тоже брал жен из иноплеменных и пленных, и что только не произошло. В чем обыкновенность таких глав? Можно с большим интересом читать описание других архитектурных сооружений, но в них нет богодухновенности. Смотрите, как бы сказать, давайте представим себе так. Что такое богодухновенность? Богодухновенность не то, что Бог сидел и диктовал текст и говорил так, вот это пиши так, вот это пиши так. Это не совсем так. Текст о вдохновлении Бога. Вдохновляемый Богом, Шломо строил храм для Бога, и Бог запоминает каждую детальку, которую Шломо сделал. Вот представьте себе, ваш сын принес вам рисунок. Он трехлетний ребенок. Вы смотрите на это, и вы понимаете, что это, ну, не работа Рубенса, Пикассо, Ван Гога или даже не Малевич, квадрат. Но вы можете замечать, смотри, и солнышко он нарисовал, и облачки нарисовал, и травку нарисовал, и смотри, вот окошки нарисовал, а это что, а это что, а это что, а это что. Внимание, которое Всевышний уделяет тому, что Шломо сделал для Всевышнего, и как бы Писание отдает дань Шломо, в том, что он сделал вот это, и вот это, и вот это. Не просто сделал. И еще важно, да, что мы можем сказать, ну, давайте возьмем функциональные вещи. Вот я возьму бутылку и скажу, бутылка прозрачная, вот бутылка, да. Почему у нее должна быть красивая этикетка? Нужно ли? Давайте просто возьмем бутылку, напечатаем на ней черным строгим шрифтом вода и будем ее продавать. Или там, томатный сок. То есть эстетика, да, то есть Шломо делает для Всевышнего и проявляет какую-то эстетику, рисует какие-то украшения, делает какие-то финтифлюшки. Это же может тоже для нас вывод, а можем ли мы проявлять, любить красивые вещи, делать для себя красиво, не просто функционально, да, сегодня уделять внимание эстетичности. Сегодня мы говорим, я для Бога написал стишок, и как бы поскольку он для Бога, то Бог радуется любому. Смотрите, а Бог требует эстетичности, Бог требует культурной грамотности, понимания эстетики, искусности, да, от нас. И это тоже важно понять. Поэтому как бы описание того, насколько сложная работа, как можно сказать, ну а что, сколотили, ему жертвенник вот из камней, навалили камни, принесли, ему же главная духовность. Ему же главное сердце. Какая разница, зачем все эти украшения, зачем все это как бы какая-то попса. Нет, а Богу это нужно. То есть, может быть, про это. Первосвященник разорвал одежду. Что это значит? Разрыв одежды означает скорбь. И не более того. Первосвященник разорвал одежду, в данном случае, как человек, который участвовал в судебном процессе, и услышал о том, что пришел к выводу, что человек, которого он судит, заслуживает смерти. Было бы, может быть, важно, если бы первосвященник разорвал священнические одежды. Но священник был в цивильном, в то время одежда хранилась у римлян, выдавалась она ему только на судный день, а был не судный день. Поэтому священник был, скажем так, в пиджачке и галстуке. То, что он разорвал пиджачок или галстук, не разорвал, надрывается ворот, нет. И так он рванул на себе тельняшку. Надрывается ворот, надорвал одежды. Это значит, что священник признал что подсудимый заслуживает смерти. Более какого-то там, да, говорить, что порушило священство или еще что-то, нет, потому что, повторю, мы как-то так представляем сразу священник, так он обязательно в одеждах священника. Извините, генерал может быть в пижаме, а священник может быть в цивильной гражданской одежде. Не было в то время у священника храмовой одежды постоянно, у него только в Йом-Кипур ему выдавалось, и поэтому он не разорвал одежды священника. Поэтому, скажем, Павел в другой ситуации не признает священника, были бы священники в одежде, он бы его признал. Священник разорвал одежды как лицо, которое участник судебного процесса. Подскажите, пожалуйста, что может сегодня для меня долина смертной тени? Гея цель мавит. Что-то, что, как сказать, находится на самом краю вашей выносливости, где еще шаг, и уже надорветесь, где как бы вы двигаетесь на грани ваших возможности сохранить вашу жизнь, вашу праведность, вашу честь, ваше достоинство. Разные ситуации, ответ на этот вопрос знаете только вы, я не знаю вашу жизнь. Вот. Но какие-то такие ситуации, где понятно, что вы не ходите по, и Давид не ходил, по долине смерти, какой-то как именно как долина смерти, как какой-то мистический лунопарк. Но здесь человек, когда он чувствует, что еще немножко и он сорвется в чем-то, как-то, это уже для вас в какой-то степени долина смерти. Яков, да, Александр цитирует Якова. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете. О чем здесь говорится? О том, что человек разными путями пытается достичь того, чего он хочет, например. И сам не знает, порой, чего хочет. Да? Дом, квартиру ли, машину ли, жену ли красивую, или наоборот, там, мужа миллионера. И он может идти на какие-то шаги преступные, интриги какие-то, предательство какое-то. Еще что-то. И сколько ни хитрит, не получает он то, чего он хотел. Может, даже не получает тех ощущений, которые хотел. Когда просит, потому что просит для себя, тоже не получает. То есть, о чем говорит Яков? О том, что наши желания, наши действия не могут сами по себе нести результат без божественного благословения. Когда мы делаем что-то, Бог благословляет дело рук наших, но мы должны, делая, просить этого благословения. Тогда мы же должны делать только то, что Бог может благословить. И когда мы просим что-то, не получаете, да, почему? Потому что просите для себя. А, ну, вот как это говорится, старый еврей, который молится Всевышнему и говорит: «Господи, пошлешь мне 20 тысяч евро, я 10 отдам на благотворительность. Но если ты мне не доверяешь, то сразу просто пошли 10». У нас просьбы, они часто, это гротескно, у нас просьбы выглядят так. И мы не получаем, потому что мы просим то, что нужно только нам. А зачем кому-то нужно, чтобы у Алекса были деньги? Зачем кому-то нужно, чтобы у Вани были деньги, у Хайма были деньги, чтобы было здоровье, если мы этим здоровьем, этими деньгами не работаем на благословение других? То есть Всевышний говорит, пусть то, что вы имеете, то, что вы просите, будет иметь просьбу для служения мне, для прославления мне, в моем мире, тогда вы будете получать. А так интригуй, не интригуй, действуй, да, тебе получится нанести другому зло, ты можешь, не дай Бог, убить, ты можешь чувствовать зло, но это не средство достигать каких-то целей. То есть благословение, подключение к источнику благодати, оно у Всевышнего. И мы не можем благословиться, убив кого-то, или даже когда просто просим чисто для себя, когда мы отдельно, мы ни к чему не привьемся, потому что у нас нет этого корешка, который может к чему-то прирасти. Благосостояние царства Шломо – это не результат от земли и неба, а маркетинговой схемы. Почему? Я думаю, что земля благословлялась, мудрость у Шломо была. Он как бы, Бог ему дал эту мудрость, Бог ему дал разумение не в маркетинговых схемах, скажем, а понимание, что вот сейчас надо сажать баклажаны, а вот сейчас надо сажать кабачки, а вот сейчас репу. Это же мудрость. Мудрость следовать в ритме со временем. Да, и я думаю, что Шломо как раз делал это, мы видим это, делает это. И Шломо постоянно думает о Боге, Шломо хочет сердце, не ищущее богатство, а изучающее добро и зло. Добро – это то, что способствует развитию мира. Вовремя посеять кабачки – это добро. Научиться зарабатывать хорошие деньги – это тоже добро, если это для общего развития, не только для себя. Всегда добро миру. Да, и человек, который старается изобрести какую-то штуковину, на которой он заработает, но которая облегчит людям жизнь, да мы кругом окружены этими штуковинами. Мы с вами общаемся, извините, благодаря таким штуковинам. И люди, конечно, благословляются, когда это делают. Да, они ищут и заработать тоже. Да, человек, конечно, хочет, чтобы результат его трудов получал и финансовое благословение тоже. И человек, думает человек о служении Всевышнему. И снова, да, но есть, конечно, мысли Коэлета, нету схемы. Нету такой схемы, когда сказать, если ты праведник, у тебя обязательно будет высокий доход. Если ты злодей, то тебя обязательно вот настигнет немедленно кара, и ты будешь нищим. Мы не видим всей схемы, поэтому нам кажется, что такой справедливости нету. Но человек, который трудится, оглядываясь на Всевышнего, он живет вне нужды. Мы встречаем праведников совершенно нищих. Вот один из еврейских известных комментаторов Торы, Ибн Эзра, это он про себя говорил, что он настолько несчастливый, неблагословенный финансовый человек, что если он начнет делать свечи, то солнце перестанет заходить. А если начнет делать погребальные одежды, то люди перестанут умирать. Это, конечно, гротескно. Нет у меня благословения на бизнес. Но он жил, чем-то существовал, как-то развивался. Еще ведь важно, что он сделал гораздо больше, чем бизнес, он оставил после себя комментарий, написание, которое развивает понимание Торы. И этим довольствовался вопрос не в том, богат ли человек, а счастлив ли он, если у него мир в душе. Можно иметь миллион и ждать, пока тебе постучат в дверь. Если жена изменила мужа и ушла к другому, может ли этот муж жениться повторно в христианстве? У нас написано, да, даже сам Машиах говорит, кроме причины прелюбодеяния. То есть его спросили, Машиаха спросили, что, почему по всякому ли поводу можно отсылать свою жену. Тогда была ситуация такая, что муж может быть инициатором развода, и были люди, которые говорили, даже если просто у жены подгорела каша, можешь ее прогнать и жениться вновь. Даже если там что-то еще. Прелюбодеяние, это, по словам Машиаха, причина для развода. Если жена ушла к другому, значит, с ней можно разводиться и можно жениться второй раз. Нет этого соединения, оно не разрывается. Не сам уж разрывает. Было интересно, Хур, в синодальном переводе Ор, из прошлой недельной главы, он действительно был мужем Мирьям. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Снова, мы сейчас сталкиваемся с мидрашами, с традицией, которая заполняет какие-то лакуны. Да? И по некоторым версиям Калев был мужем Мирьям, по некоторым версиям Хур был мужем Мирьям. Но это, в общем-то, как сказать, какие-то остатки традиции однозначно утверждать никто не может. Есть те, кто так говорит, исторических оснований для этого нет. Скажем, ответ, правильный ответ, мы не знаем, может быть, да. Во время Иисуса описано довольно много случаев заражения людей бесами. Это было свойственно тому времени или до него. После воскрешения ситуация изменилась. Сейчас нет такого множества бесов. Как сказать, некоторые виды болезней как бы описываются как присутствие бесов. Сейчас нет такого присутствия бесов, как это принято видеть, скажем, в некоторых деноминациях, где из всякого встречного поперечного изгоняют бесов, но бесов приходилось в жизни встречать. Сказать, что их много? Нет. Приходилось изгонять. И как бы, я видел это в своей жизни, слышал, беседовал с ними. Это не так распространено, как во времена Иешуа, безусловно. Или, может быть, мы не так видим, не так способны это видеть, но я склонен к тому, что не так распространено, как было, нету было силы у бесов. Слово «благословение» имеет глубокий смысл. Может ли верующий благословлять Бога и чем? В псалмах Давид восклицает: «Благослови, душа моя, Господа», в смысле хвалы. У меня есть текст в самом начале моего канала, кто открывает мой канал, как работает благословение, о благословении. Мы, конечно, благословляя, не говорим правильно, Господи, как тебе держать. Мы как бы прирастаем к сердцу благословить Господа, это прирасти к Господу, прильнуть к Господу. Кстати, как бы как вот прививается росточек к Господу. Вот об этом речь, но у меня на канале есть разбор слова «благословение», там я достаточно подробно, как могу, отвечаю на этот вопрос. Вот. Сегодня получилась длинная беседа. Я хочу что такое, так сказать, предупреждение сделать. Завтра у нас тут планируется хупа, свадебная церемония, проводить ее мне. И может так получиться, что завтра урока не будет, или он будет в записи. Я не знаю, как это по времени сложится. Если так, то мы увидимся тогда в пятницу днем или в воскресенье сделаем двойной урок, хотя там очень длинная глава, и хотелось бы на ней подробно остановиться. Но бывает иногда, что дела вот так вот пересекаются. На всякий случай, поэтому скажу шаббат шалом, доброй субботы. Ну, надеюсь, что беседа будет как обычно. Надеюсь, что будет все как обычно. Но если что, вы знаете, что это у нас тут люди женятся. Дело доброе, святое. Всем благословений и надеюсь, что до завтра.